Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Первый искусственный спутник Земли был выведен на орбиту ракетой-носителем под названием «Спутник», которая стартовала 4 октября 1957 года с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР. Позднее это место получило название «Космодром Байконур». Через 315 секунд после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. Кодовое название первого искусственного объекта на орбите Земли – PS-1, простейший спутник-1. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров и весом 83 килограмма 600 граммов с четырьмя антеннами. Спутник первый летал 92 дня, совершил 1440 оборотов вокруг планеты, это около 60 миллионов километров, а его радиопередатчики на батарейках работали в течение 2 недель после старта. Наверняка в сегодняшних спутниках аккумуляторы работают чуть подольше, и вот сейчас мы об этом и узнаем. С нами на связи научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, про аккумуляторы понятно, что я на правах шутки сказал, но все же, ведь, например, нынешние ракеты-носители «Союз» или «Протон» — это все тоже семейство вот тех самых ракет, которые в конце 50-х, в начале 60-х, ну и так далее, летали в космос, выводили различные аппараты, спутники, космонавтов. Ну, понятно, что электроника стала другой, но принцип плюс-минус тот же. А вот если сравнивать спутники, современные аппараты по сравнению с аппаратами 50-х, 60-х, это серьезный технологический прорыв?
Да, конечно. На самом деле, можно сказать, по очереди было сделано 3 прорыва. Первый из них — это космические аппараты очень сильно усложнились по сравнению с первым спутником. Первый спутник, у него была только радиостанция, которую он мог передавать сигнал. Уже буквально через несколько лет следующие космические аппараты были гораздо сложнее. Они могли передавать и получать сигналы, и делать фотографии. Первые межпланетные лунные станции, они уже были оснащены возможностью и делать фотографию, и пересылать ее обратно на Землю, что по тем временам было чрезвычайно сложно. Второй и третий прорывы в создании космических аппаратов, в создании спутников произошли на рубеже 90-х-2000-х годов. Дело в том, что первые спутники имели герметичную так называемую схему. Что такое герметичная схема? Это значит, что вся электроника космического аппарата располагалась внутри герметичного запаянной стальной, железной и алюминиевой емкости, внутри которой находился воздух или инертный газ. И именно там работала вся электроника. В результате было чрезвычайно сложно делать, во-первых, радиосвязь, потому что у тебя железная металлическая коробка, которая мешает прохождению радиосигнала. Во-вторых, достаточно сложно было делать разные окошечки для камеры или еще какие-то вещи, которые любому космическому аппарату очень нужны, подключение, еще что-то. И примерно в 90-х годах потихоньку начинают отказываться от герметичной схемы. Появляется электроника, которая может работать прямо в космическом пространстве, в космосе. Это, во-первых, уменьшает сложность спутника, во-вторых, повышает резко их время работы. Все дело в том, что герметичные космические аппараты, при этом того, что они то нагреваются, то охлаждаются, очень часто выходили из строя, потому что, соответственно, отказывала сама оболочка. Ну и, соответственно, вслед за этим выходила из строя электроника. Когда перешли на электронику, которая работает прямо в космическом пространстве, увеличился срок работы космических аппаратов. Это раз. А во-вторых, примерно в это же время электроника становится сложнее и гораздо миниатюрнее. И если буквально лет 20 назад для того, чтобы создать космический аппарат, который может нормальным разрешением снимать поверхность Земли, требовалось сделать огромного размера спутник, очень сложный, очень дорогостоящий, его сложно было выводить, то современная электроника позволяет делать космические аппараты весом буквально несколько килограммов. Такие, как, например, космические аппараты DAF от Planet Labs, занимающиеся дистанционным зондированием Земли. они очень маленькие, и если их попытаться просто сравнить с капсулами, которые были до этого, это небо и земля.
Спутник-1 был сферической формы, а современные спутники в основном какой формы, и насколько вообще это важно?
Ну, опять-таки, спутник-1 был сферической формы, потому что при герметичной схеме проще всего было сделать, ну, вот какую-то шарообразную конструкцию, чтобы обеспечить герметичность электроники внутри. Современным космическим аппаратам этого не надо. Поэтому можно сказать, что современные космические аппараты, у них, во-первых, нету какой-то четко выдерживаемой формы, а во-вторых, самое главное, то, чтобы они умещались под головной обтекатель ракеты, которые их будут выводить. Например, современные космические аппараты, современные спутники компании SpaceX, Starlink, они вообще чрезвычайно плоские в сложенном состоянии до того, как спутник начнет функционировать. Если посмотреть фотографии, то видно, что под головным обтекателем Falcon 9 их более 60 штук вмещается, и они упакованы, ну, как зернышки в кукурузе, один над другим плотно-плотно.
Михаил, а на каких орбитах работают и какие спутники? Ну вот вы назвали Starlink, да, они, наверное, к спутникам связи, да, относятся, правильно?
Смотрите, основных орбит, на которых работают спутники, если вот упрощать, то их три. Это геостационарная орбита, на ней работают спутники связи, спутники телекоммуникации. В чем плюс геостационарной орбиты? Это примерно 35 700 километров от поверхности Земли, достаточно далеко. Зато космический аппарат, который находится на этой орбите, его вращение синхронизировано с вращением Земли, и он все время для наблюдателя как бы оказывается над одной и той же точкой Земли. То есть, если у вас есть антенна, и вы принимаете сигналы от спутника на геостационарной орбите, то он время над вами как будто все время находится на одном и том же месте. Поэтому геостационарная орбита, она чрезвычайно популярна. Если вам нужно телевидение делать над отдельной точкой или спутник связи, то его, как правило, вешают на геостационарную орбиту.
Но она же самая высокая, да, геостационарная?
Пожалуй, что это действительно одна из самых дальних орбит, часто используют. Противоположность геостационарной орбите можно назвать низкую опорную орбиту. То есть космические аппараты на этой орбите не теряют быстро высоту, они способны там работать достаточно долгое время, но при этом они находятся близко к Земле. Это расстояние примерно 200, 300, 500, ну до 1000 километров. И космических аппаратов, работающих на низкой опорной орбите, тоже очень много. Потому что это все аппараты, которым нужно быть как можно ближе к Земле. Это и аппараты, фотографирующие Землю. Вы понимаете, что чем вы ближе к Земле, тем лучше получается качество снимка, тем больше подробностей вы можете увидеть. Точно так же и спутники проекта Starlink. Они расположены на высоте 300 с лишним километров. Для чего это сделано? Для того, чтобы при обеспечении широкополосного интернета, эти спутники обеспечивают широкополосный интернет, время прохождения сигнала было как можно меньше и составляло несколько миллисекунд. Если для спутников на геостационарной орбите это время там больше, то для спутника, который на таком расстоянии от Земли, оно гораздо меньше, и таким интернетом удобнее пользоваться. Таким интернетом можно пользоваться, чтобы играть, совершать торги на бирже. Ну вот это две основные орбиты, которые используются в настоящее время. Естественно, есть много и разных других орбит. Ну, например, не так давно на орбиту типа Тундра был запущен спутник Арктика. Это российский спутник, и он создан для того, чтобы наблюдать за арктическими территориями Российской Федерации. И там очень интересная у него орбита, она высокоэллиптическая, то есть представляет собой сильно-сильно вытянутый эллипс. Вот про геостационарную мы поговорили, это круговая орбита, она круг из себя представляет. Низкоопорная орбита тоже, как правило, более или менее приближена к кругу. А здесь это эллипс, и спутник работает в тот момент, когда он находится в самой дальней от Земли части этого эллипса. Он с высоты фотографирует Землю, фотографирует арктические области нашей страны, фотографирует, какая там погода, и передает данные. Почему так нельзя сделать? Потому что все спутники, если их запускать в плоскости Земли, то есть вращается Земля, они все находятся в плоскости экватора. И оттуда Арктику не видно. Вот поэтому приходится достаточно сложную такую орбиту запускать спутник на нее.
А на каких орбитах располагаются навигационные системы? Ну, типа GPS, GLONASS и прочее.
У них несколько орбит, которые используют ГЛОНАСС, там для того, чтобы обеспечить как можно выше точность, спутники ГЛОНАСС могут располагаться на разной. Но вот именно основные космические аппараты находятся на средневысокой круговой орбите, у нее высота примерно 19 тысяч километров, И вот эта среднекруговая удобнее всего оказывается для того, чтобы расположить много космических аппаратов. Там же самое важное для ГЛОНАСС в том, чтобы ваше устройство, чип ГЛОНАСС, в котором находится, видело несколько спутников сразу и получало с них четкий сигнал. Поэтому вот была выбрана вот такая средневысотная круговая орбита. В ней период 11 часов. То есть космический аппарат находится в видимости какой-то точки 11 часов, после чего уходит на другую сторону Земли. И эта орбита, она еще почему была выбрана? Потому что она оптимальна для использования во всех широтах. И в районе экватора, и в высоких широтах, северных и южных полярных регионов, чтобы сигнал GPS гораздо лучше ловился.
Группировка спутников, это означает ведь, что все аппараты в ней связаны друг с другом и выполняют какую-то общую задачу. А каким образом это достигается?
Если мы говорим про спутниковую группировку, например, ГЛОНАСС, то там связи спутника со спутником не нужно. Как работает вообще GPS-позиционирование? Каждый из спутников ГЛОНАСС посылает сигнал на Землю, и чип в вашем устройстве, в смартфоне, например, максимально точно получает вот эти сигналы. Самое важное, чтобы у спутников ГЛОНАСС были синхронизированы атомные часы, и сигналы посылались с максимальной точностью в нужный момент. После чего чип синхронизирует, смотрит, откуда пришли вот эти сигналы, с какого спутника, вычисляет расстояние до них, проводит триангуляцию, но там гораздо более сложная схема, каким образом он вычисляет, и говорит, вот мы сейчас находимся вот здесь. Именно вот с этого места сигнал шел бы нужное количество времени. Но между собой эти спутники не связаны, у них нет связи, нет необходимости общения между собой. Точно так же пока у проекта Starlink тоже связи между космическими аппаратами друг между другом нету. Связь с Землей, да, всегда у спутников есть. А вот даже если это спутниковая группировка, связи между ними нету. Ну, это достаточно сложно делать в космосе. Как правило, используется лазерная связь для этого, ну, либо какая-то радиоволновая, но таких проектов не так много.
Михаил, а малые спутники, например, кубсаты, покет-кубы, зачем они нужны? Их часто запускают различные, там, чуть ли не частные организации, совсем небольшие какие-то сообщества, даже некоммерческие. С какой целью?
Целей может быть много. В принципе, сейчас при нынешней электронике в формат кубсата или в формат космического аппарата чуть больше размера можно впихнуть уже достаточно серьезные взрослые функции. Как вот я говорил, уже это может быть аппарат, который совершает съемку поверхности Земли. Кроме этого, они могут запускаться как с учебными целями, так и с целью опробовать какие-то возможности. Чем меньше размер вашего спутника, чем меньше он по объему, тем меньше денег вы заплатите при его выводе. Дело в том, что маленькие спутники, такие как кубсаты, можно запускать попутной нагрузкой. То есть находится ракета, которая будет выводить свою основную полезную нагрузку на орбиту, которая близкая к тому, что вам нужно. И ваш космический аппарат просто выведут попутно, и вы заплатите гораздо меньше денег, чем если бы вы искали ракету под это самостоятельно.
Сколько, в принципе, на данный момент искусственных спутников Земли находится в космосе, как регулируются их движения, и они же в теории могут столкнуться друг с другом или нет?
Все космические аппараты находятся в космосе не хаотически, а передвигаются по своим орбитам, согласно законам орбитальной механики. И именно поэтому просто столкновение спутников, которые находятся на орбите, если они не включают двигатель, оно не случится. В настоящее время на орбите несколько тысяч работающих космических аппаратов. Еще недавно число работающих космических аппаратов было долгое время около 1000 штук, там плюс-минус, кто-то насчитывал больше, кто-то меньше, какие-то военные сложно посчитать. В настоящее время количество их очень сильно растет. Во многом этому способствует проект Starlink от компании SpaceX, которые уже запустили почти 2000 космических аппаратов. И проблема космического мусора встает все сильнее перед человечеством. Действительно, общего закона, по которому космические аппараты можно было бы убирать или не убирать, нету какой-то единой международной службы, занимающейся космическим мусором. Об этом пока ходит только много разговоров, но реально особо ничего не делается, потому что это слишком дорого.
Михаил, спасибо большое вам. Я напомню, что о спутниках в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, который случился 4 октября 1957 года в СССР, мы беседовали с научным журналистом, популяризатором космонавтики Михаилом Котовым.
Интервью на радио «Спутник».